плани, як ми говоримо, в цілому відносно України, в цілому нашої, так сказати, історії і нашої, так сказати, нашого народу, а тепер уже змусили позиції і будуть говорити, можливо, про врегулювання і те, що вони виконали це завдання, про яке говорив уже і Путін, і Лавров, і Пісков, що було основне завдання – це тільки Донецька область і Луганська область. Так, також це підтвердив і Шойгу. Тобто,
ну, в общем, какой-то чиновник,
формат оправдания.
Какой-то чиновник что-то сказал, мы-то при чем, что он это сказал, да, это было личное мнение.
Є політична позиція, ми її озвучили раніше, сказати, вони оправдають, що завгодно, хоча її міняють вже десятки разів.
Ну и давайте коснемся Донбасса. Спикер Минобороны Александр Матузяник на брифинге сообщил следующее. Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения главных ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и непрерывные наступательные действия по отдельным направлениям. Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюм-Барвенково, в районе узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, города Мариуполя и на участке дороги Запорожье-Донецк. Ну вот сейчас они продолжают пытаться штурмовать украинские позиции в вот этих вот пунктах, которые перечислил Александр Матузяник, спикер Минобороны. Получается, что главного удара стоит ждать совсем скоро, попытки серьезно прорваться вот по этим направлениям. А сейчас такая арт-предварительная подготовка. Я правильно понимаю?
Зараз йде попередня підготовка, прощупування наших позицій по різним напрямкам. Ведеться, так сказати, не тільки розвідка боєм, але і окремі наступальні операції, наскільки в нас потужні вогневі позиції, ресурси, наскільки ми маємо новітнє озброєння і техніку, яка поступає з заходу. Тому в даній ситуації йде зараз маневрування щодо можливих ударів, де може бути концентрація велика російських військ і, відповідно, прориви. Це Ізюмський напрямок, дійсно, ми говоримо про те, що 45 батальйон тактичних груп там концентруються, декілька десятків по Луганському напрямку, Донецькому напрямку, Запорізькому біля 10 батальйон тактичних груп, але вони не можуть фронтом взяти, тому намагаються вузькими коридорами пробити якраз нашу оборону. Ми про це знаємо, зрозуміло, ми не розкриваємо наші плани і тим більше можливості повністю, але з учтом рахуємо того, що вже ми маємо потужні мобілізаційні ресурси на протязі 2 місяців сформували. З іншого боку, ми вже маємо новітню техніку, яка поступає щоденно. Це і протиракетний комплекс, і протиавіаційний комплекс, протитанковий, тим більше в нас вже. І танків практично навіть більше, ніж в Російській Федерації. А проти танкових комплексів десь 1-4 у нас більше щодо тих танкових і БТРів, які є в Росії. Розуміло, що ми активно зараз використовуємо вже безпілотники, не тільки Байрактари, але вже і британські, і американські, от і багато зараз власного виробництва, а це вже тисячі засобів, які можуть ефективно наносити удари. Ми готуємося до цих, відповідно, ударів, до великих наступальних операцій. Я думаю, це буде вирішальна позиція. Але ми і в мотиваційному плані, як народ України і наші військово, захищаючи нашу територію, нашу землю, наші сім'ї, маємо потужну мотивацію. І технологічно ми вже говоримо, що ми маємо, відповідно, і засоби для того, щоб знецінити любі наступальні операції Російської Федерації. Якщо це затягнеться ще на декілька тижнів, я думаю, що в нас можливості і мобілізаційні, а тим більше технологічно ресурсні за рахунок наших партнерів виростуть буквально на порядки. І в цій ситуації шансів Росії не буде. Тому вона трохи і поспішає. Я думаю, що основні події будуть розвиватися на протязі тижня-півтора.
Спасибо вам большое, Николай Григорьевич, за ваш анализ. Николай Маламуш с нами был, военный эксперт, генерал армии Украины и бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется замдиректора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, здравствуйте.
Да, витаю.
Я, насколько понимаю, вы следите за ситуацией на оккупированной Херсонщине. Вот сегодня мэр Олеша Херсонской области Евгений Рыщук сообщил, что с 23 апреля российские войска берут на себя контроль и ответственность за город. По его словам, сейчас оккупанты усиленно ищут представителя, который возглавил бы город. Не знаю, фамилии пока не называют, сказал Рычук. Сергей, это какой-то новый этап сейчас переходит? Потому что, я так понимаю, до этого, вот это все время, города Херсонской области, да и сам Херсон контролировали, выполняли там власть исполнительную как раз украинские мэры, украинские чиновники, а тут русские оккупанты перебирают на себя управление, то есть они собираются там окапываться, уже не делая вид, что они не оккупанты. Это новый этап?
Да, слушай, это новый этап. І по іншим населеним пунктам ми отримаємо інформацію приблизно такого ж з місту про те, що будуть там призначати когось, Чаплинці, там в інших місцях, але знову ж таки далеко не скрізь. Тобто досі не зрозуміло, чи скрізь знайшли, бо абсолютна більшість відмовляється, і тільки ті, які повні маргінали, якісь ідуть, а ще ті, хто чимось дуже сильно замазаний. Основна проблема, із-за чого це все давно заплановане, в принципі, перехоплення управління затримуються, це те, що вони не можуть знайти місцевих колаборантів, які би погодилися виконувати ці функції.
Сергей, ну как-то сейчас это все нехорошо выглядит, просто как оккупированная территория. Что Российская Федерация собирается делать с, ну, частностью Херсонской областью, частью Запорожской области, как-то упорядочивать самоуправление там? Ну, надо же, наверное, дать власть народу, провести какой-то референдум, либо присоединить к уже вот аннексированному Крыму. Ну, потому что затянулось это все, и выглядит это все, наверное, в глазах юриста Путина, даже буквоеда, да, не очень хорошо. Что они будут делать, как вы думаете?
Знову менять плани. Як вони роблять це вже 50 днів. Вони їх змінюють постійно. То вони ХНР хотіли, потім вони хотіли ще щось. Зараз, да, справді, виглядає так, що напівприєднання до Криму, якась Таврійська губернія, але вони стикнулися з проблемою, що це порушує концепт Святого Криму. Бо Крим – це окрема цінність, ну, в ідеологічному і пропагандистському сенсі. Тепер вони знову щось будуть вигадувати. Ну, бо, судячи з активності кримських політиків на Херсонщині, саме таке от приєднання і якби шефство, бо там, наприклад, наших ув'язнених з Запорізької області їх вивозять в Донецьк. А з Херсону, з Херсонщини – принаймні, за окремими повідомленнями, вивозять в Крим. І Аксьонов приїжджає на Херсонщину, в Каховку. От. Але я думаю, що вони черговий раз поміняють свої плани, черговий раз свій дедлайн вони зірвуть.
А вот эти крымские коллаборанты во главе с Аксеновым, им выгодно, да, вот взять это шество? Они сейчас лоббируют, чтобы им подчинили вот эту Херсонскую область. Это же ресурсы большие и так далее.
Красти більше можна, заробляти на, ну, зараз грабують фермерів, вивозять там до в Чечню, очевидно, щось іде, як із Мелітополя, так і з Херсонщини. А частина, очевидно, піде в Крим. Зараз зерно крадуть, потім заробляти на пальному, на різних продуктах. От. Це ресурс, який вони збираються освоювати.
Референдум, так называемый, будет. Были сообщения и от Людмилы Денисовой, омбудсмена украинского, что уже, мол, печатаются бюллетени. Ну вот взглянуть бы на эти бюллетени, что там за вопросы, да, какие они. Потом было сообщение от украинского чиновника, я вот уже не помню, кажется, от главы Николаевской области, о том, что состоится этот референдум уже чуть ли не в конце апреля. Как вы думаете, будут они проводить какое-то голосование или сейчас не время, потому что непонятно, что делать с этой территорией? Что-то, что провозглашать, что у людей спрашивать-то?
Ну, ще залежить від того, як вони сформують ці так звані органи влади. Бо крім Каховки, Нової Каховки, і всіх інших місцях, якби, ну і там, де мери виїхали, але все рівно продовжують виконувати свої обов'язки, ключі від рахунків у них, і казначейство обслуговує. Ну, от, референдум без перехоплення місцевої влади, якби, провести неможливо. І воно все одне на інше накладається. І вони дедлайни зривають і будуть і далі зривати. Ну, будуть намагатися. Та вони от черговий раз зараз погрожують, що перекриють область. Сьогодні були повідомлення, наче між закриють взагалі виїзд через Снігурівку на вільні землі. Але зранку хтось знову виїхав. Є ознаки, от, якщо вони закривають міжміське всередині сполучення, так? То, можливо, в цей день щось будуть проводити. Ну, зараз грозяться на ці вихідні, але це швидше пов'язано з тим, що вони бояться масових зібрань біля церкви, і, зокрема, біля українських церков. Ну, так що, невідомо.
Які питання можуть бути в цьому бюлетені, як ви вважаєте, ну, найбільш вероятні?
Ну, я думаю, що вони підуть, якщо вони планували референдум, то там про приєднання до Росії було би. У мене складається враження, розумієте, їм не треба гратися в Херсонську Народну Республіку. Цю карту вони вже відіграли, вона не спрацювала. Тоді що залишається? Залишається формат анексії за кримським сценарієм. Але формат анексії можливий при тому, коли ти перехопив реально, по-перше, управління, і ти наситив цю територію ФСБ, вчителями, всім. А зараз ситуація зовсім не така. І в багатьох населених пунктах їх присутність, і не маленьких, причому не посел, не просели, я кажу, їх присутність доволі символічна досі. Там не вистачає ресурсів. Це достатньо велика територія, вороже налаштована, патріотична, українська. Да, там телебачення промиває мозги на деяких уже діє, але в цілому вони зустрічають опір, причому потужний опір. І вони це собі дають звіт. Від здивування вони перейшли до зараз стадію прийняття. В зв'язку з чим вони просто наростили масові репресії, просто вже хапають людей на вулиці без розбору. Людина може зникнути з тим, щоб її там довідатись від неї хоч якусь інформацію. Так, рандомним штибом.
Ну, в общем, если будет проведен так называемый референдум, это будет такой, как политический сигнал. Вот якобы хотят херсонцы присоединиться к Российской Федерации, и Российская Федерация рассмотрит, возможно, этот вопрос, как с Приднестровьем так называемым, ну и другими псевдореспубликами. Господин Данилов, а может Путин в ближайшее время присоединить Херсонщину к Крыму, допустим, или к Российской Федерации непосредственно и защитить ее ядерным зонтиком? Он, наверное, опасается того, что вооруженные силы Украины начнут освобождать эту территорию в случае провала операции на Донбассе российской, и опять не будет воды в Крыму, опять Украина возьмет контроль над этой дамбой. Вы вот такой сценарий рассматриваете, что возможно присоединение в ближайшее время для того, чтобы защитить ядерным оружием?
Ну, так, але знову ж таки, як його проводити, як його обґрунтовувати, як подати це як перемогу для російського громадянина? Якщо інформація навіть про, навіть в їх зараз в нецензурній пресі проникає інформація про те, що маріупольці зовсім не в захваті, навіть попри це. Продати картинку треба, це ж пропагандистська імперія. Їм треба продати перемогу, а тут перемогу якось на мітинг в Каховку, там 10 людей звезли, да, це виглядало настільки жалюгідно. Підняття прапору так званого Знамені Побєди, так званого, в Херсоні, вони змогли провести на повністю оточенні автоматниками площі, де взагалі не було людей, настільки вони бояться. І Стрімоусов за своє життя боїться, і всі, хто був присутній, там жалюгідна кубка. Пропаганда для них важлива, і от вона не продається, картинка не створюється, пропагандисти приїжджають, там Прилєпін приїжджав, ще зараз з Криму будуть потоком приїжджати. Привозити людей з Криму, робити картинку. Будуть знімати Херсон десь в якомусь міст Росії і розказувати, що це Херсон.
Почому би і ні, да, почому би і ні?
Да. Ми вже сміялися між тобою з херсонцями. Ймовірність такого такой подеи.
Спасибо большое, Сергей, за информацию с оккупированных территорий, за анализ. Сергей Данилов, замдиректора Центра ближневосточных исследований, был с нами. Спасибо за участие. Тарас Жевтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, к нам присоединяется. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас, объявил замкомандующего Центральным военным округом Рустам Миникаев, вообще не публичная фигура, о начале второго этапа войны России против Украины. За два дня до этого Лавров заявил, что начался второй этап войны России против Украины. Вы поняли, какой был первый этап вообще? Что значит первый, что значит второй, зачем вот эти вот этапы вообще существуют?
Скорее всего, что это способ российской пропаганды сейчас делать хорошую мину при плохой игре, потому что мы, давайте вспомним, еще до вот чехарды с этапами, ей предшествовала чехарда с целями вот этой вот так называемой специальной военной операции. То есть Мы видели целый набор этих целей, которые иногда как-то сливались между собой, а очень часто они вообще как, ну, между собой абсолютно никак логически не согласовывались. И когда вот либеральные целями уже себя очерпал, да, для того, чтобы хоть каким-то образом замаскировать вот этот вот катастрофический просто, да, провал на стратегическом уровне, то есть провал всего, что только можно было себе представить, да, и в точке зрения военной цели постановки, и с точки зрения политической цели постановки, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что российское руководство для себя перечисляет не только военный успех, да, который оно хотя бы где-то в каких-то путинских фантазиях могло иметь на территории Украины, но также перечеркнуты все геополитические фантазии, да, то есть как бы возвращение в клуб супердержав, разделение Европы с Соединенными Штатами по общей договоренности, ну, то есть как бы всего этого уже нету и не будет. И вот когда, ну, скажем, чехарда с целями она себя уже исчерпала, да, вот они перешли к перебиранию этапов или фазами этой так называемой специальной военной операции. Вот. Ну и скорее всего, что как бы завершение вот этой называемого первого этапа, это вот как бы было завершение темы с целями, да, и дальше российская пропаганда и политические агитаторы, вот, да, телевизионные, медийные, перешли к перебиранию фазами, к перебиранию этапами. Да. И опять же мы видим, ну, абсолютно разные цели, абсолютно разные задачи, которые озвучиваются и Лавровым, и Шойгу, да, в докладе тоже как бы там, ну, не совсем понятные вещи рассказывали внятные. Ну и вот как бы последнее, что мы слышали по поводу вот этого, южного сухопутного коридора и выхода к Приднестровью.
Ну, в общем, жонглируют они целями, как это делает часто российская пропаганда, множит версии случившегося. Человек уже, каждый россиянин, допустим, или аудитория на Западе, пусть выбирает то, что ему нравится. Все мы говорили, все предлагаем на данном этапе. Это раз. Но такая сейчас нехорошая растяжка перед Владимиром Путиным. Если ничего не получается на Донбассе, вот если все идет так, как идет сейчас, идут какие-то сакральные даты. Ну, вот мы сейчас говорили с Сергеем Даниловым, что не знают они, что делать с Херсонской областью. Люди настроены очень недружелюбно к оккупантам, что, в принципе, можно понять. И то ли присоединять ее к Крыму, а тут тоже непонятно, потому что не вся Херсонская область оккупирована россиянами. Что он будет делать дальше, как вы думаете? Тут получается плохой и еще более плохой вариант. Ну, не удастся взять какую-то победу на Донбассе к 9 мая. Что дальше? Пробовать?
Да, я думаю, что в любом случае этот вот перебор версиями и этапами – это страховка на будущее. Да? То есть в любом случае можно будет сказать, что выбрать из всего озвученного то, что будет более-менее, да, вот в какую-то конкретную ситуацию, да, в какие-то конкретные обстоятельства, которые российская сторона попадет, например, после неудачной вот этой вот очередной их фазы, да, взять под контроль всей территории Украины и Донецкой области. И в любом случае можно будет объявить, что да, ну, этого хотели, мы вообще в этот коридор на юг. Знаете, тут нужно больше времени, поэтому, ну, вы понимаете, что как бы нового фронта. То есть в любом случае, ну, скорее всего, что как бы целый набор страховок политических и военных, а для нынешнего российского руководства, чтобы, по крайней мере, перед внутренней аудиторией показывать, что, как они любят говорить, все идет по плану. Вот. А другое дело, что каждый день у них новый план, это уже это детали, это частности. И все будет зависеть, во-первых, от того, насколько это будет продаваться внутренней аудитории, да, потому что, ну, в первую очередь это главный индикатор. И плюс еще один важный факт, который мы должны брать во внимание, это то, что сейчас до 9 мая мы будем видеть очень активную пропагандистскую накачку. Да? То есть, как бы, ну, я не исключаю, что мы услышим еще много интересных версий по поводу цели операции, по поводу операции и всего остального. Но, то есть, как бы, на фоне этого бедствия надо российскому руководству замаскировать потери, надо замаскировать провалы, замаскировать в конце концов потерю имиджа, потерю всего, в принципе, что только может быть. И поэтому вот этот информационно-пропагандистский шум, он должен все замаскировать. А дальше, ну, мы же понимаем, что российское руководство уже давно потеряло вот эту вот стратегическую нить, да, и они заняв действия, как развивается ситуация, не действует просто по обстоятельствам. Что зависит от того, сколько велики будут успехи украинских защитников на фронте, судя по тому вооружению, которое мы начинаем уже активно получать, мы можем однозначно говорить, что ну, как этот успех будет, и вопрос только в том, насколько в голове у конкретных нескольких персонажей российской политики, как это все будет скрываться, потому что ну, мы понимаем, что не принимается абсолютно иррациональным, поэтому ну, какие-то конкретные действия уже будут зависеть от того, как все будет собираться в голове там, лично у Путина, например, и какие решения он дальше будет предлагать военным, да, вплоть до возможного какого-то опять очередной фазы запугивания мира и Украины использованием ядерного оружия.
Спасибо большое, Тарас. К сожалению, проблемы со связью, так бы еще с вами пообщались. Тарас Жавтенко, эксперт по вопросам международной безопасности, был вместе с нами. Спасибо за участие в нашей программе. Мы двигаемся дальше. После того, как украинские военные успешно попали ракетами «Нептун» в российский ракетный крейсер «Москва», в России заявили, что экипаж был, цитата, полностью эвакуирован. Журналисты проекта «Схемы» продолжают доказывать, что это не так. Идентифицируют погибших моряков, тех, кто считается пропавшими без вести, и устанавливают уцелевших. Среди последних, как обнаружили схемы, срочники, выполнявшие на ракетном крейсере боевое задание. Несмотря на заявление президента Путина о том, что полномасштабной войне России против Украины не принимали и не будут участвовать военные срочные службы.
13 квітня стало відомо, що українські військові успішно поцілили ракетами «Нептун» у флагман Чорноморського флоту ВМФ Росії. Цей крейсер брав участь в численних ракетних атаках по українських мирних містах в повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України. У Міністерстві оборони РФ озвучили таку версію. На крейсері нібито здетонував боєприпас, що спричинило пожежу, але екіпаж нібито повністю евакуйований. Громадянам Росії показали кадри, які, вочевидь, мали би це проілюструвати. На відео головнокомандувач ВМФ Росії зустрічається з начебто членами екіпажу «Москви».
Личный состав крейсера «Москва» находится в основном в пункте базирования в городе Герой Севастополь.
Але чи справді вони всі врятувалися? Де зараз екіпаж? Скільки серед матросів загиблих і поранених? З того часу уточнень чи нових даних від військового командування РФ не було. Тож схеми взялися за пошуки та ідентифікацію членів екіпажу. Першого встановленого нами загиблого члена екіпажу ракетного крейсера «Москва» звати Іван Вахрушев. 41-річний мічман служив у 5-й бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Його дружина Варвара Вахрушева опублікувала пост про його загибель у мережі ВКонтакті. Детальніше розповіла про це в особистих повідомленнях. Поступово обережно починають говорити інші родичі моряків, але поки одиниці. Наприклад, Дмитро Шкребець, батько одного зі зниклих безвісті моряків на Москві, Єгора Шкребця. На своїй сторінці в соціальній мережі ВКонтакті він опублікував фотографію сина разом з іншими членами екіпажу. Декількох з них ми ідентифікували. Один з моряків – Євгеній Грінберг. Ось його профіль ВКонтакті. Там же він вказав такий статус. Що нас чекає? Море зберігає мовчання. На відміну від моря, сам Євгеній багато співає. При цьому усі пісні російської патріотичної спрямованості. Ще у травні минулого року Грінберг на своїй сторінці розповідав про бажання стати танкістом або танком. Та зрештою вже у серпні став моряком Чорноморського флоту ВМФ Росії, про що свідчить фото, на якому він гордо позує у формі. Матір Євгена Наталія підтвердила, що її син дійсно проходив службу на Москві як строковик. Після влучання українських ракет в крейсер вцілів.
Він служив на крейсері. Він позвонив домой, сказав, я жив, здоров, все нормально, документи згоріли. Сказав, у мене все так же, мене перевели, як його, в ДШБ, ну, десантно-штурмовую бригаду. Он у меня срочник, и он будет, скорее всего, дослуживать, наверное, в Севастополе. Их же срочников не должны отправить туда дальше, на Украину.
Після цієї розмови сам вцілілий моряк змінив ВКонтакті прізвище з Грінберга на Горбунов. Ще один моряк з опублікованою батьком Єгора Шкребця фотографії – це Марк Тарасов, також член екіпажу «Москви». Про його ймовірну загибель раніше повідомляли журналісти російського видання «Агентство». Його мати Уляна повідомила про зникнення. Схеми знайшли у друзях Тарасова матроса Олександра Біляєва з Петербурга. Він теж служив на Москві. 19-річний моряк Біляєв веде декілька сторінок у соцмережах. На сторінці ВКонтакте він зазначає, що обираючи між друзями та дівчиною, варто обирати друзів, оскільки труну будуть нести саме вони. До військової служби йшов свідомо. Вчився в спеціалізованому закладі і публікував багато фотографій. Мати Олександра навіть поставила на аватар фото сина у формі. Вочевидь, батько хлопця, колишній десантник, вибором сина теж дуже пишається, адже публікує безліч фото Олександра в кадетському корпусі. А це Олександр на тлі стенду з написом «Підводні війська РФ» у 2019 році. Як і попередній ідентифікований нами матрос, Олександр теж співає. У 2020 році він хвалився, що разом з друзями посів друге місце у конкурсі патріотичної пісні в номінації «Ансамбль». У грудні 2021 року Біляєв опублікував в Інстаграм світлину з підписом, що це останнє фото у найближчий рік, очевидь, маючи на увазі, що йде служити. Втім, вже у січні цього року бачимо його спільні фото разом з моряками, яких схеми раніше ідентифікували як членів екіпажу ракетного крейсеру «Москва». Нам вдалося встановити, що Олександр Біляєв – один з тих, кому вдалося врятуватися з корабля, що пішов на дно і знаходиться в Севастополі. Він також строковик, хоча сам Путін заявляв, що ані військовослужбовці строкової служби, ані резервісти не задіяні та не будуть задіяні у війні в Україні.
Война больно сказывается на украинской экономике. Государство теряет почти половину ВВП, говорит премьер Денис Шмигаль. Но украинская промышленность пережила первый шок и возвращается к производству там, где это возможно. Об одном из таких примеров репортажа.
Я працюю інженером-механіком. Після того, як станки привезли, вони при транспортуванні дуже сильно розладилися. І зараз от виникають труднощі з тим, щоб їх зібрати і наладити.
До війни ці верстати гуділи у Києві, Одесі та Дніпрі. Та з першими російськими авіаударами їх поступово перевезли на захід України.
Три приміщення, які ми зняли в оренду. Одна частина буде під виробничі потужності і одна частина під готову продукцію.
Тисяча. Приблизно стільки у Дмитра Підлеглих. І від 24 лютого найголовніше питання – як уберегти кожного з них.
Наразі працює в Дніпрі десь біля 200 чоловік. У Львів зараз готові переїхати 100 сімей. І ще 200 чоловік ми будемо наймати з регіону.
Вдома залишилося майже все. Взяли ми з собою кота в першу чергу, взяли зимові речі, ті, які одягли на себе. Мене взяли і дружину взяли на роботу, допомогли з переїздом, з проживанням, дали підйомні кошти на перший час, виплачують заробітну плату.
Водночас ринок збуту нині на плечах самого бізнесу.
Попит зараз десь на 70% просів. Залишилось тільки західний регіон.
Тож компанія Дмитра, яка спеціалізується на матрацах, ковдрах, подушках та різноманітних меблях, почала роздавати запаси зі складів задарма.
Усіх подушечки, всіх матрасиків не забезпечили.
Біля 2000 одиниць продукції загалом. Ми роздавали безкоштовно в Києві. В перші дні війни ми роздавали у бомбосховища для людей, в метрополітен, де люди ночували.
На додачу меблевики перемкнулися на військові потреби. Почали працювати собі у мінус, проте не скаржаться.
Відшивали такі спальники для ЗСУ. Основна модель матраси, які ми відшивали, це те, що можливо було відшити швидко, у великій кількості. Перша собівартість була там на рівні 600 гривень.
Приїздили, там забрали 7 матрасів на блокпост, і це так піднімає настрій. Я розумію, що я корисний. Я вже думаю іти воювати, хоча взагалі не вмію, але от я радий, що роблю те, що я можу, і це допомагає і мені, і іншим.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Рассказ из прошлого, совсем недавнего. Из края вулканов, медведей, красной икры и отчаянных надежд. Российский полуостров Камчатка. Буквально за пару недель до войны в Украине. Еще в январе в российских СМИ шла активная пиар-кампания «Бесплатных гектаров». Лозунги завлекали: «Берите землю от государства бесплатно в Арктике или на Дальнем Востоке. Стройте дома, ведите хозяйство, живите».
Я... Подвеска в сугробе, говорю. Эзуй!
География бесплатных гектаров оказалась обширна, как отдельное государство. Архангельская область, Коми, Ненецкий, Ямало-Ненецкий округ, весь Дальний Восток. Программа раздачи земель началась 5 лет назад. Сейчас 2022, решающий год. Владеть землями дальше будет лишь тот, кто смог освоить государственный гектар. Когда Россия задумалась о чужих землях, я решила посмотреть, а как государство управляется со своей территорией на самом Дальнем Востоке.
Это шурпа.
Это стрель из оленины.
И пап сюда блин. И у тебя может еще блинчик.
Корякское стойбище с ездовыми собаками уже 3 года принимает гостей на Камчатке. Коряки – это малый народ севера. Их традиции теперь – популярный способ развлечь туриста среди заснеженных вулканов. 5 лет назад, чтобы получить гектар, достаточно было изъявить желание на специальном сайте, отметив участок на карте. Так сделали Настя и Кирилл. Семья увлекалась разведением гончих собак. Было тесно, взяли гектар.
Держи, не отвлекай, сейчас Тасмана проведут, подожди.
Будь хорошим мальчиком. Понял? Нет.
Сегодня Настя и Кирилл могут похвастаться знаком отличия за освоение выданной государством земли. Но первые пару лет хвастались уголовным сроком.
Но это все было в корневищах, старый тополь, все это лежало. Это был все лес, это было все заброшено. На протяжении 2 лет мы находились здесь, ну, где-то 3-4 дня в неделю мы себе уделяли с утра и до позднего вечера. Мы веточки собирали, дети говорят: да господи, сколько здесь этих веточек. Только выравниваешь вроде, а все равно это же, представьте, тополя, это труха вот эта. Только выковыришь один кусок, тут за ним еще один кусок, и получалась уже яма. Потому что надо было все это равнять, убирать это все вручную. Тут никаким бы бульдозером, наверное, не смогли бы все это снять. Мы никому не были известны, никому было не интересно, разработаем ли мы. Ну и опять же, затраты большие, конечно. Вот в той-то степени, чтобы построить здесь гектар, я даже скажу об этом, это мы не стесняемся об этом говорить. Деньги, которые появились первые, это была продажа нашей машины, которую мы решили продать и вложить деньги. Второе, это было браконьерство. Муж поехал браконьерить 1,5 месяца для того, чтобы запастись самим как-то рыбой. выжить, потому что был период очень тяжелый, работы не было. А муж работал где-то в зимний период там на стройках, а в летний период он рискнул поехать на рыбалку, чтобы заработать хоть какую-то денежку и также запастись к нам, чтобы семья большая, чтобы кормиться. И тогда он получил условный срок 8 месяцев за браконьерство, но деньги ему хоть какие-то собрали, и вот эти все деньги полностью пустили на стройку.
Почти каждый бесплатный гектар на Русском Севере изначально оказался куском дикого леса, минимум в 10 километрах от города. Лесом без электричества, воды и прочих коммуникаций поблизости. Это кажется естественным и не слишком сложным, пока не столкнешься буквально. Алексей Жучков – один из самых успешных и знаменитых гектарщиков на Камчатке. Экс-директор местного кукольного театра в Петропавловск-Камчатском 5 лет назад тоже взял свои сотки под туристический комплекс и теплицу.
Помидоры, огурцы, перцы.
И как у вас тут вообще растет на Камчатке, в дерне?
Замечательно. Вообще, сейчас я... Знаете, у меня просто выбора особо-то и не было. Нужно было жить на земле и чем-то заниматься. Но порешали, что мы это можем. Ну да, кинулись за это дело. То есть методом проб и ошибок оно все потихоньку получается, потому что понятно, что ни я, ни моя супруга раньше фермерами не были. То есть изначально у нас все растения росли в ведрах. Но, как показала практика, это неправильно. Вот. И мы решили в этом году построить теплые грядки еще и с обогревом. Это будет не единственная теплица, мы построим еще. Конечно, будут овощи на продажу, будет ягода на продажу. Но я мечтаю о каком-то эксклюзиве, я об этом уже говорил ранее. Я хочу попробовать вырастить здесь ананасы.
Первая кровать в контейнере состояла из тюков с утеплителем, на которых сверху лежал плед.
Потом случилось счастье. У нас появилось электричество. Но когда в 2 метрах от меня из этой ямы выскочил медведь, немножко стало жутко.
Изначально хотелось свой кусок земли. Я рассматривал варианты покупки, ну а тут вот государство решило удружить. И я просто рисую на электронном ресурсе квадрат, отправляю заявление, переписываю координаты и еду сюда смотреть, что ж я выбрал. Это уже была глубокая осень, и приезжая сюда, смотрю, в принципе, все очень даже неплохо. Ну, ровное место, все нормально, все красиво. Но тяжело, конечно. Я всегда говорил, что если у человека нет желания и либо возможностей заниматься гектаром, то и не стоит его и брать, если посмотреть вокруг. Здесь вот роздано где-то порядка, наверное, более 50 участков. Ну, вот где-то так. А по итогу лишь 5 участков как-то осваиваются.
Ну, зараза. Вот что им было не пропилить? Блин.
Ни хрена себе. Тут что, масло никогда не менялось?
На дикой земле у каждого возникли свои трудности. У Алексея через 5 лет вместо ананасов выросла автомастерская.
Вообще, это помещение планировалось как овощехранилище. То есть здесь планируется лестница вниз, и яма относительно широкая, не каждая машина может сюда заехать. Давай, отпускай.
и на нескольких членов моей семьи участки, гектары, взятые в районе Шарик. Вот сейчас там 300 участков. 5 лет прошло. Вот только там сколько у нас? У нас 6 человек, кто реально что-то сделал. Меня помощи просили. Мы просили там то, что положено по закону. Проезд, дорогу, электричество. Ну, электричество мы сами уже сделали. Там сейчас в лес не съедешь. Вот, чтобы вот мне сейчас добраться до участка, мне сначала нужно от снега прочистить этот фекал.
Владельцы госнаделов должны были сперва найти свои земли в промерзших лесах и полях. Затем что-то построить. Региональное правительство обязалось протянуть дороги и электрические сети к новым агломерациям, то есть к поселениям групп гектарщиков. Территориально обособленный гектарщик мог рассчитывать только на себя. Первые годы освоения русский север сверкал идеями. Что бы такого сделать на холодной земле?
Куда идем? Мы с Пятачком. Большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем. Нет, нет, и не расскажем.
Ну вот она наша кислица. Хотя бы нижний ряд повключаем.
Денис Меломед тоже был звездой Дальнего Востока. Придумал сделать на своем гектаре подземный бункер и выращивать там клубнику на Камчатке.
Получается, клубника у нас рассаживается вот в таких стаканчиках. В них садится, здесь дна нет, корневая система идет вниз, соответственно, стаканчик утапливается в трубу. Раствор, когда самотеком спускается вниз, питает само растение. Получается, у нас над головой 2,5 метра земли. Здесь плюс 5 градусов всегда. Мы закопали ее для того, чтобы минимизировать изменения температуры внешней. Для того, чтобы внутри помещения создать постоянную. Только для того, чтобы термос получить. Да, клубника пошла. Месяц-полтора, все, у нас появились, получается, первые завязались ягодки. Ну, я, в общем, лечу на премию, а здесь линия Камчатэнерго обслуживает. И пока я на форуме в Москве, там все с презентацией, там фотки, там все такое, классно, блин, клубника, вау, растет. И пока я говорил на чуде на форуме, блин, у нас, где вот начало нашей линии строительной, там есть РЛНД, называется, разъединитель такой, электрический. И, в общем, он у них сгорел. Фаза пробила 0 или 0 пробивает по фазе. Какое-то такое словосочетание. 2 блока питающих стоят. PH воды равняет вверх-вниз и так далее. В общем, он сгорел. Туда просто бахнуло где-то 0,5 литра соляной кислоты в бак 800 литров. И просто у нас сгорели корни все за 3 дня. Так, тыщ, и 1200 кустов легло.
Денис выбрал участок на популярном туристическом маршруте. Государство предлагало 35 мер поддержки в придачу. Денис взял государственные гранты, субсидии суммарно на 6,5 миллионов рублей. Решительно взялся и за гостиницу, и за баню. К 2020-му мечтал принять первых гостей и кормить их клубникой.
Я вам так скажу, у нас ежемесячный платеж по кредиту 200 тысяч. Вот. Для того, чтобы все это строить, у нас же, откуда собственные средства? Чтобы что-то сделать, везде нужны деньги. Поэтому, конечно, приходится кредитоваться и что-то делать. Потому что даже привезти технику – это деньги. Вывезти какой-то мусор – это деньги. Ну и так далее. То есть любое действие здесь стоит деньги. У нас здесь, например, здесь очень много кустов шиповника растет. Вот огородить, например, эту зону, сделать дорожки, можно смотреть, как шиповник растет. Дальше там прям поле есть, голубики. Сделать вот так же, ограждение, и люди, чтобы могли там наслаждаться, кто вот приезжает, например, голубика. Что-то такое, в голове вот такая какая-то картинка. Мы ищем инвестора. Если есть какой-нибудь инвестор, кто-то будет смотреть, мы будем welcome, как говорится. Надеюсь, что все получится там когда-нибудь у нас.
Смородина черная замороженная, облепиха замороженная, крыжовник замороженный. Это все, что я здесь выращиваю. у себя на участке. А могло бы все это расти именно на дальневосточном гектаре.
Лидия Филатова тоже мечтала о гектаре. Взяла государственную землю, чтобы возродить выращивание ягод на Камчатке.
Приехали мы ко мне на дачу, где я готовила посадочный материал для того, чтобы на своем гектаре посадить. Это смородина разных сортов. Там у меня несколько сортов крыжовника. А вот это груша. У меня их 7 штук.
Лидия выбрала участок там, где в прошлом веке процветал целый совхоз. И хотела развить новый агропромышленный туризм.
Два ряда посажено смородины. Друг от друга там 2 метра. Между ними пустое пространство. Многолетники сидят. Те же георгины. Два ряда ягодников. Ряд культурных цветов, которые бы помогали друг другу существовать. Есть такой агротуризм. Я подумала, никто еще у нас на Камчатке эту тему как бы не рассматривал. И решила, что я должна этим заниматься.
Земли, которые Лидия выбрала для своей мечты, оказывается, государство успело перевести из сельхозназначения в категорию естественный ландшафт, не уведомив об этом Лидию.
Что я успела сделать, это точки на местности сделать, выделить, больше ничего. Сказали, что я ничего не могу делать абсолютно. Кроме того, что это естественный ландшафт, строить ничего нельзя, разрабатывать землю нельзя. И вопрос состоит в том, когда даете гектар, вы должны были объяснять людям, что и как, правильно? Если я четко сказала, что я хочу делать на этом гектаре. Мысли другой у меня никакой не было, именно только это. Но можно было бы тогда все это объяснить, что вам там не получится или еще что-то. Администрация мне ничем не помогла абсолютно. И когда пришло время мне подавать документы через год на определение, что я хочу делать еще раз конкретно, я подала опять же сельхозназначение. Мне было отказано.
Многие гектарщики, выбрав участок через онлайн-карту, столкнулись с особым статусом земли, шагнув на нее в реальности. Большая часть оказалась в лесном фонде, где рубить и строить вообще нельзя.
Всего лишь статус поменять земли. Все-таки у меня осталась маленькая надежда, что с вашей помощью, может, как-нибудь сдвинем этот вопрос на Камчатке. И, может быть, кого-то из вышестоящего руководства, может, того же губернатора. Он так ратует у нас за туризм, что строит для, все для этого делает. Может быть, его этот вопрос, если он увидит нашу с вами интервью, заинтересует. И мы как-нибудь встретимся и поговорим на эту тему.
История странная, в ней нужно разбираться, потому что в том и преимущество дальневосточного гектара, что он позволяет легко очень менять назначение земельного участка. В Российской Федерации в целом законодательство, оно достаточно сложное, особенно при переводе из лесного фонда в земли поселений или в земли промышленности, или в земли сельского хозяйства. Но дальневосточный гектар существенно упрощает эту процедуру. В этом и задумка изначально была. Поэтому с конкретными случаями будем разбираться, будем помогать, выяснять, пояснять людям, как это сделать, но с этим точно проблемы не должно быть. В остальном, к сожалению, я должен сказать, что сделано недостаточно. И мы только вот сейчас подходим к большому, к большой инфраструктуре. Поэтому наш приоритет номер один – это помочь с развитием инфраструктуры. Мы не можем подтянуть дорогу электричества к каждому участку, если они разбросаны по всей территории, но мы можем обеспечить инфраструктурой агломерации, скоплений участков. В этом 2022 году дороги должны быть построены. Проекты там уже есть. Это, конечно, будет не асфальт, это будет грунтовая дорога, но вполне достаточно для освоения.
Государственный гектар был призван оживить пустеющий север. За последние 30 лет один только Дальний Восток покинули почти 2 миллиона жителей. Население арктической зоны сократилось на 20%. Весь русский север такой. Белые пустыни на сотни километров, далекие заснеженные поселки. Когда в Москве ночь, здесь день. Эсса – это север даже для Камчатки. Поселок греется в кальдере давно потухшего вулкана. Завлекая туристов, Эсса называют Камчатской Швейцарией.
Здесь достаточно такая теплая комнатная водичка. Там, где труба, там прямо можно погреться, потом выйти, остудиться. Ну, что касается горячей воды, да, это все термальная вода. То есть нет ни одной котельной, ни одной трубы, которая бы дымила зимой черным дымом.
Не, ну до Швейцарии это, конечно, не дотягивает, если честно. Но определенно в России таких мест мало, и определенно оно красивое, да.
Михаил Мишура, айтишник из Подмосковья. Переехал сюда 9 лет назад. Проводит интернет в селе, настраивает цифровые технологии.
Мы же сюда не просто так приехали, это был вполне осознанный выбор. То есть, когда мы говорили, что мы сюда приехали из Подмосковья, вы чё? Вы зачем?
Корова,
это же Москва, все же туда, вы обратно, да зачем? Да вы нормальные вообще, да вполне нормальные. Тихо, комфортно, все в шаговой доступности.
Михаил тоже взял дальневосточный гектар. В 300 километрах от его села.
У нас рядом непосредственно с селом землю взять было нельзя, потому что мы живем посредине природного парка. Это все территория охраняемая, и там, в принципе, ничего нельзя. Идея была там создать такое пристанище для экстремалов в зимнее время, чтобы можно было вот приехать, было где остановиться и при желании даже переночевать, если, допустим, день был там очень хороший, и завтра опять будет хороший день, там ветер и солнце. Готовая бытовка, готовая. Привезенная, поставленная, обойдется где-то в 400 тысяч. Это Камчатка. Здесь, в принципе, все умножается на какую-то кратность, потому что здесь нет транспортного сообщения дешевого. То есть здесь нет ни дорог, ни железных дорог, которые нас соединяют с остальной частью Российской Федерации. За 5 лет что я успел сделать? Отмежевать его, приехать пару раз, посмотреть, прикинуть, что я здесь хочу сделать, прилететь, поснимать это дроном сверху, чтобы нарисовать какой-то примерный план расположения каких-то строений. Еще ж 5 лет впереди. Ну, мои мысли, да. Я думаю, большинство они были такие же. А потом понеслась. И все. И ты такой, да, 5 лет, ага, да, еще 3 года. Ну, нормально, сейчас что-то станет получше. Хрена коронавирус. Ты такой, угу. Посидели дома. Помечтали. Потом такой, оп, а что-то экономика тоже куда-то подсела. Потом отремонтировал пару раз машину, снегоход. Угу. Денег-то уже лишних-то и нету. Ну, отдаю.
Ты с ним решил попрощаться?
Да, потому что я понимаю, что я ближайшие 2 года не вытяну, потому что экономическая ситуация такова на данный момент, что лишних средств у меня не появится. То есть, да, на тот момент, когда я брал, было все гораздо лучше, и казалось, это все реально, и вполне перспектива была какая-то, а сейчас нет.
На главном сайте проекта «На Дальний Восток РФ» есть раздел «История успеха». Владимир построит ферму, Светлана откроет хозяйство, Михаил запустит самолет. Большинство историй рассказаны в будущем времени. Через 5 лет, в 2022-м, будущее наступило. Россия и Украина. Новые санкции, новый кризис. В этом году завершился срок безвозмездного пользования землей более чем у 25 тысяч владельцев гектаров. Кто не освоил, отдает землю обратно государству.
Это программа «Балтия».
Мы хотим рассказать вам про удивительный регион сразу.
Три страны, три истории.
Три судьбы.
Между Востоком
и Западом.
между Северной Европой
и Центральной.
Балтия – это перекресток культур и цивилизаций.
Место, где встречаются совершенно разные конфессии.
Здесь на протяжении многих веков уживаются несколько народов.
А на одни и те же вызовы балтийские политики дают
совершенно разные ответы.
В общем, Балтия – это
настоящая лаборатория
современной жизни.
Но главное, здесь живут
удивительные люди.
Программа «Балтия» – это все о людях.
Смотрите нас на телеканале
«Настоящее время».
Без цензуры и ограничений. Мобильное приложение «Настоящее время» на ваших телефонах и планшетах. Программы и сюжеты телеканала «Настоящее время» в удобной для вас форме на ваших любимых девайсах доступны в любой стране. Мобильное приложение «Настоящее время».
Во время правления Мао Цзэдуна Китай был бедной и изолированной страной. После смерти Мао вскоре начался мощный культурный бум. Пламя рок-н-ролла вспыхнуло по всему Китаю.
Свободно дышать, самовыражаться.
Мы были первым поколением, которое могло выбирать свой путь. Я чувствовал, что в Китае зреют глобальные перемены. Но до этого мы видели только дрожь. Потом пришло землетрясение.
Весной 1989-го студенты Центральной академии искусств создали скульптуру «Богини демократии».
Следом пошли протесты и голодовки.
Правительство устанавливает режим военного положения. Граждане, отрицающие общественный закон, будут наказаны.
Прошло 30 лет, и нация решила забыть.
Взгляните, что происходит. Они его ударили. Раз, два, три, четыре. Могут называться лишь только предателями нации. Спрятали скрытую камеру где-нибудь в комнате, и они шантажируют меня этими фото. Нельзя вступить в Совет Европы при наличии политических заключенных. Это не его Совет Европы. Это мой Совет Европы. И мой Азербайджан всегда будет в Совете Европы.
Летнюю историю Конгресс видел клятвы президентов и законодателей. Его дважды брали штурмом. В 19 веке его до основания сожгли британские солдаты. 6 января 2021 года сюда, на моих глазах, ворвалась разъяренная толпа. Она требовала выдать оппонентов Трампа. Протестующие занимали кабинеты законодателей, преследовали и избивали полицейских и моих коллег. В этот день американской системе демократии был брошен самый мощный вызов, с последствиями которого страна разбирается до сих пор. Смотрите «Настоящее время Америки», как каждый будний день, о самых важных и резонансных событиях в Соединенных Штатах.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.